бомбардировали Белград. Вот почему они были так несговорчивы. Вот для чего выигрывали часы. Тем временем Сазонов и Сухомлинов совещались в генеральном штабе у Янушкевича о частичной мобилизации, как это было им разрешено. И по телефону доложили государю, что невозможно рисковать сорвать всеобщую мобилизацию проведением частичной. Только спутается все. Они просили санкционировать всеобщую. И решение надо было принимать в глупой прикованности, держа трубку у уха. Все мысли угнетены, не соберешься. Уже идет бомбардировка мирных жителей Белграда. Что-то надо делать. А к частичной мы оказались позорно не готовы. Деликатность мешала сказать им в трубку. Вы же сами во всем виноваты. Ну, что ж, ну, может быть, пока предварительные шаги еще не утверждаются окончательно. Ну, хорошо. Тем и тяжело решение, что принимается не под явными бомбами, не верхом на честном коне перед строем войск, а в какой-то эбонитовый раструб, в пустоту и немоту. Но от трудного слова с сопротивительным придыханием вдруг начинают двигаться и обращаться миллионы. Печальные, одинокие вечерние часы, уже никто не приезжает с докладами, уже никаких внешних обязанностей, от обеда к чаю своя семья, а где-то в неизвестности совершается непоправимое, и как же с этим лечь спать? И вдруг облегчающая телеграмма опять от дорогого Вилли, опять в размин ответ на предыдущую. Ну, конечно же. Он разделяет желание сохранить мир. Конечно, Россия может остаться только зрителем и не вовлекать Европу в самую ужасную войну, какую ей приходилось когда-либо видеть. Непосредственное соглашение Петербурга и Вены и, возможно, и желательно, и Вильгельм прилагает все усилия для того. Но, конечно, военные приготовления со стороны России помешали бы его посредничеству и ускорили бы катастрофу. О, спасибо! Счастливое освобождение. Все еще можно спасти. А может быть, наши уже все пустили в ход? Нет, их задержат подписи министров, сенат. В 10 вечера Николай в который раз спустился в комнату камердинера и велел соединить себя с военным министерством и с генеральным штабом. И металлическая трубка, голосом сиплым, не похожим на изумительный бархат Янушкевича, и даже в манере уже не такой предупредительной, стала упрямо возражать, что мобилизация — это не коляска, которую можно по желанию то останавливать, то двигать вперед, что начальник штаба не может взять на себя ответственность за подобную меру. «Тогда я беру на себя», — воскликнул Николай, — «что уже, может быть, и нечего останавливать, потому что нельзя остановить». Посланы мобилизационные телеграммы в военные округи. Но как это возможно? Как это могло произойти? А подписи министров? Не мог же он их собрать за эти 1,5 часа. Трубка нехотя и с перхотой выдавала, что подписи всех министров уже собраны в течение дня, как предупредительная мера, что уже и Париж, и Лондон оповещены с Сазоновым о начале нашей всеобщей мобилизации, что в данный момент, вот сейчас, уже посылаются телеграммы в округе, и отступать уже никак невозможно. Остановить. Остановить, слава богу, он был не какой-нибудь выборный связанный президент, но монарх в своем отечестве. Остановить? Только частичное. И дальнейших объяснений не хотел слышать государь. И как сразу опять полегчало. Стояла тихая, теплая, звездная ночь. Так тихо было на море, что не доносился плеск. Но прежде чем заснуть успокоенно, предстоял еще приятный долг ответить Вильгельму, благодарить его сердечно за скорые его ответы. Военные приготовления не помеха. Они уже 5 дней как приняты, просто для защиты. От всего сердца надежда на посредничество Вилли. Да что, телеграмма, завтра же с подробным письмом поедет к Вильгельму генерал-адъютант. Сейчас же вызвать и генерал-адъютанта на завтра. Зашифрованная телеграмма пошла уже в час ночи. Тяжелый день государя кончился, и только завтра предстояло ему узнать, что в этот самый час ночи германский посол телефоном будил Сазонова и просил немедленно его принять. Слава Богу! Утро четверга начиналось поспокойнее. Не было тревожных телефонных сообщений. Лишь морской министр просил разрешения ставить минные заграждения в Балтийском море, и Николай не разрешил. На такое действие будет особое его повеление. Если уж доверять Вилли, так доверять надо, рискнуть. Да, не кстати, звонил, добивался срочного приема министра земледелия Кривошеин. Просто смех, как не кстати. Только потом узнал, что его побуждал Сазонов умолять о всеобщей мобилизации. Было отказано. Чересчур занят. Николай и правда был занят. Но не той чередой малозначительных приемов, которые шли по прежней записи сами собою. А надо было до середины дня написать ответственное письмо Вильгельму, письмо, которое сегодня же пойдет с генерал-адъютантом и поможет окончательно расчистить горизонт между ними. Но он еще не сел за письмо, как снова его позвали к телефону. Это звонили из генерального штаба Сухомлинов и Янушкевич. Недовольные вчерашней отменой, они снова просили разрешить им приступить ко всеобщей мобилизации. Николай рассердился. Такой назойливости он не помнил ни от кого из подчиненных никогда. Заботила ли их немецкая угроза, или они просто покрывали свою неготовность к частичной мобилизации? Решительным тоном отверг домогание их и просто прекратил разговор. Прекратил, но еще какой-то миг почему-то не положил трубки. Янушкевич успел вставить, что с ним рядом в комнате Сазонов, и просит дозволения взять трубку. Счастливое это качество, у кого оно есть. Отрубать так отрубать до конца и сразу. А Николай, когда и сердился, отрубить не мог. Помолчал. Ну, пусть возьмет. Сазонов проворно выговорил в трубку, что просит принять его сегодня для неотложного доклада о политическом положении. В такие дни не принять министра иностранных дел невозможно. Тогда зачем его и держать? Но чтобы стеснить его, и чтобы все одно к одному вместе и кончалось, назначил ему тот же час, когда должен был явиться за письмом генерал-адъютант. И сел беседовать с Вилли. Во всеобщем колыхании опасений и угроз только и была надежна одна струна между их сердцами. Не стеснен телеграфным языком и шифровкой, Николай писал теперь. Конечно, убийство эрцгерцога — ужасное преступление. Чем эти террористы лучше тех, что убили дядю Сергея, Столыпина, еще десятки генералов и сотни правительственных лиц в России? Но где доказательства, что к тому причастно сербское правительство? А сколько бывает ошибок в судебных следствиях? Почему Австрия не откроет результаты следствия всей Европе, а вместо этого предъявляет короткий ультиматум о войну? Сербия и так уж пошла на невозможные для независимого государства уступки, но Австрия добивается карательной экспедиции, как в колонию. Успокоить воинственное настроение в России будет очень трудной задачей, и Николай обращается к Вильгельму. Вчера вечером при получении телеграммы от Вилли и сегодня при пробуждении нынешнее письмо представлялось Николаю каким-то особо убедительным изливом души. Но вот за разными ничтожными приемами, телефонами, завтраком утеряна замысленная свежесть, и уже не идут лучшие слова. И вряд ли это письмо, дойдя до Вильгельма, через два дня решительно исправит ход европейских событий. А между тем уже и приехал за ним генерал-адъютант вместе с Сазоновым. Так и принял их вместе, как собирался. Недовольно смотрел на пожилого Сазонова, почти лысого, с полумесяцем шерсти, с темени на темя. Лицо неприятное, неоткрытое, а сейчас и с неврологическим страданием. И в этой нервности, пренебрегая этикетом и производимым впечатлением, Сазонов стал говорить возбужденно, непрерывно, долго и... Иногда, правда, высказывал страшные фразы, что наступил трагический час, который предрешит участь России и участь династии, что мы не можем так сразу пресечь свою славянскую политику, что война, давно созревшая, стала теперь неизбежной, что она вполне решена и давно уже начата Веной, а в Берлине не хотят произнести слова вразумления, а требуют снова капитуляции. Снова от нас, срамом покрытиями России, чего уже и Россия не простит потом своему государю, что дипломатия исчерпала свою роль. Совершенно явно, что Германия решила довести дело до столкновения, и безопасность государства требует встретить его во всеоружии. Если мы не начнем всеобщей мобилизации, тотчас же она позже станет... бесполезной. Россия попадет в катастрофу. Мы проиграем войну раньше, чем вытащим шашки из ножен. Несравненно лучше стать во всеоружии. Мы же не начинаем войны, чем из страха вызвать войну, отказаться и быть застигнутым врасплох. Да, мы произведем мобилизацию как-нибудь тайно. В Европе даже не узнают. Николай заходил по комнате, как раненый, еле скрываясь, что ломает пальцы. Его изводило, тянуло в разные стороны, разрывало. Он должен был вот сейчас принять величайшие решения, и не присутствующие, не отсутствующие, никто не мог помочь ему советом, а голос Господа не слышен был явно. Сколько было у него министров, генералов, великих князей, статс-секретарей, а решать он всегда обречен был сам, колеблющийся, измученной душой. Не было такого одного твердого, умного, превосходящего человека, который взял бы на себя и ответственность, и решение, сказал бы, нет, сразу бы и сделал так, а не иначе. Столыпин был такой человек. Вот кого не хватало ему сейчас, сию минуту, здесь, Столыпина. В чем было острие всей тяжести? Если Германия обманывает нас, то мы попадаемся, да. Хотя при наших необъятных границах, насколько уж так попадаемся, на какую полоску? А если Германия искренна, то мы своим шагом вызовем войну величины, которой даже не может охватить разум. Все время молчавший генерал-адъютант, видя муки государя, протянул сочувственно. Да, трудно. Как от удара по натянутым нервам Николай вздрогнул и резко отсек. Решать буду я. Да, вспомнил он Сазонову, что же ваша Англия? Что же стоило ей во все эти дни сделать одно недвусмысленное заявление? И не было бы никакой задачи. Да, вспомнил и Сазонов. Уже он ехал сюда, в последнюю минуту ему подали свежие сведения. Несколько часов назад германский флот вышел из Киля и на всех парах идет в Балтийское море для внезапного нападения. Как? А государь не разрешил минировать? И как лопнули последние перенатянутые нервы. Урок Порт-Артура невозможно было забыть. Хорошо, вы убедили. Но это будет самым тяжким днем моей жизни. И наступило облегчение. Как всегда, когда уступишь, когда освободишься от решения. Сазонов попросил дозволения сейчас же по телефону из Петергофа сообщить Янушкевичу, что всеобщая мобилизация начинается сегодня с полночи. Хорошо. А день был такой теплый. Море отсвечивало так ласково. Неужели в другом месте его уже бороздила германская эскадра, крадясь на новый Порт-Артур? Да так ли? Сведения могут быть и фальшивы. Пошел. И выкупался с наслаждением. Но облегчение от уступки и облегчение от купания как-то очень быстро соскользнули, а на душу и на голову опять давило, то ли предчувствием. В 6 часов принесли телеграмму от Вильгельма. Уже не было ласковости в ней. Никакого противоречия с демаршем посла. Твоя мобилизация вызовет опасные и серьезные последствия. Ведь у Австрии до сих пор нет всеобщей мобилизации. Принятие решения ложится теперь своей тяжестью исключительно на тебя, и ты несешь ответственность за войну или за мир. О, Боже, как затеснило, защемило, о, Боже, как страшно! О, помоги мне снести нечеловеческое это бремя! И первое движение было позвонить Янушкевичу и отменить, но стыдно было перед своими же подчиненными. Николай живо представлял Вильгельма, его горящие глаза, его живую, страстную манеру разговора, и пытался вообразить его окончательным врагом, и не мог. Он никогда за 20 лет не выступал врагом. Это какое-то жуткое недоразумение, какая-то роковая недоговоренность, как 8 января 1905 года задержать толпу. Но не сказано было, как задержать. И проступило просветлением. «О, Вилли, очнемся! Что же мы делаем? Мы погубим наши троны!» Но неловко было звонить отмену. Он не знал, что телефон Янушкевича отныне сутки будет сломан. А с другой стороны, уже так много и так позорно уступали Австрии. Когда-то же надо проявить в поступках разнообразие, проявить и твердость. Теперь-то можно разговаривать тверже, когда без революции навсегда из России исторгнут. И как это Сазонов обещал провести мобилизацию тайно? С утра 18-го на всех улицах Петербурга висели объявления на красной почему-то бумаге, или уже залитые будущей кровью. Или красный флаг прокрался в императорский стан. Все иностранцы заметили, а красный цвет почему-то особенно действовал. И германский посол, затем австрийский, бросились к Сазонову телефонными звонками. Во след эти визиты отдавались государю. Германского заверял Сазонов, что со стороны России не будет сделано ничего непоправимого. А тот принес записку, что Германия делает какие-то шаги, что Австрия не будет посягать на неприкосновенность Сербии, но Россия должна признать локализацию конфликта. Локализацию. Значит, дать душить Сербию в одиночку? Нет, еще все могло уладиться с Божьей помощью. О, если бы! О, Господи, жалость какая! Почему не объявил частичную? Не подготовили частичную, неверные слуги. О, как бы обошлось! Посол австрийский сообщил о согласии вступить в прямое с Россией обсуждение ультиматума. И надо было начать обсуждение. А Сазонов почему-то не вставишь помощником своей головы, не вмешаешься вовремя сам, отправил Австрию на переговоры в Лондон. И пусть прекратит военные действия, это правильно. Она же одна воевала тем временем.